Глава 16. Блудный сын. Если бы у Мариса были крылья, то и тогда бы он не скоро долетел. На улицах было множество народу, но Марис замечал толпу эту только потому, что она задерживала его. Во всех группах поговаривали, что конвент осажден, что достоинство народа оскорблено в лице его представителей, которым не дозволяют выходить. И это походило на правду, ибо слышны были удары в набат и выстрелы сторожевой пушки. Но какое дело было Марису в это время до сторожевой пушки и колокола? Что ему до того, могут ли депутаты выходить или нет, когда запрещение не касалось его самого? Он бежал. Вот и все. И бежал, и представлял себе, что Женевьева ожидает его у окна, которое выходит в сад, чтобы издали одарить очаровательной улыбкой. Диксмер также был предупрежден об этом благополучном возвращении и спешил протянуть свою крупную крепкую руку Марису со всем прямодушием и добротой. В этот день он любил Диксмера. Он любил даже Морана с его черными волосами и зелеными очками, за которыми, казалось, прежде виделся ему лукавый взгляд. Он любил весь мир, ибо он был счастлив. Он охотно рассыпал бы цветы над головами всех людей, чтобы все люди также были счастливы, как он. Во всяком случае, он ошибался в своих надеждах, бедный Марис. Он ошибался, как случается ошибаться 19 раз из 20 тому человеку, который судит своим сердцем и рассчитывает по своим чувствам. Вместо кроткой улыбки, которой лелеял себя Марис и которая должна была встретить его издали, Женевьева дала себе обет оказывать ему холодную учтивость. Это была слабая ограда, которой она защищалась от потока, угрожавшего увлечь ее сердце. Она удалилась в свою комнату верхнего этажа и должна была сойти тогда, когда ее позовут. Ах, и она ошибалась. Не ошибался только Диксмер. Он поджидал Мариса, посматривая сквозь решетку и насмешливо улыбаясь. Гражданин Моран флегматично окрашивал в черный цвет хвостики, которые должны были пришиваться на шкуру белой кошки, чтобы обратить ее в горностая. Марис толкнул калитку аллеи, чтобы по-приятельски войти, как прежде бывало, через сад. За дверью раздался звонок, возвестивший его приход. Женевьева, стоявшая перед закрытым окном своим, вздрогнула и опустила приподнятую ею занавеску. Первое чувство, которое ощутил Марис, войдя к хозяину дома, было неожиданным. Не только Женевьева не дожидалась его у своего окна нижнего этажа, но и, войдя в эту маленькую гостиную, где он простился с ней, он не увидел ее и вынужден был велеть доложить о себе, как будто за 3 недели отсутствия стал посторонним. Сердце его сжалось. Диксмер был первым, кого увидел Марис. Он бросился к Марису и обнял его с радостным восклицанием. Тогда сошла Женевьева. Она отшлепала себя по щекам перламутровым ножом, чтобы кровь прилила к ним, но не успела сойти по 20 ступеням, как этот насильственный румянец исчез, и кровь ее отлила назад, к сердцу. Марис увидел Женевьеву на пороге. Он подошел к ней с улыбкой, чтобы поцеловать ей руку, и только тогда заметил, как она изменилась. И она с ужасом заметила, как похудел Марис и как сверкали, будто в лихорадке, его глаза. «Наконец-то, сударь», — сказала она ему с волнением, которое не в силах была унять. Она обещала себе сказать равнодушно: «Здравствуйте, гражданин Морис. Что это вы стали таким редким гостем?» Диксмер разом прекратил лишние разговоры и взаимные упреки. Он приказал подавать обед, ибо уже было 2 часа пополудни. Пройдя в столовую, Морис заметил, что ему поставлен прибор. Тогда вошел гражданин Моран в том же коричневом кафтане и в том же жилете. На нем были, как всегда, очки с зелеными стеклами. Морис увидел те же длинные черные волосы и белые манжеты. Морис был сама любезность, потому что теперь, когда он снова всех увидел, схлынули все страхи, которые его терзали, когда был далеко отсюда. В самом деле, возможно ли, чтобы Женевьева любила этого маленького химика? Надобно быть сильно влюбленным и, следовательно, безумным, чтобы вбить себе в голову подобный вздор. К тому же неудачен был бы и выбор времени для ревности. У Мориса в кармане жилета лежало письмо Женевьевы, и сердце его, волнуясь от радости, ударяло по этому письму. Женевьева стала, как прежде, весела. В натуре женщин есть та особенность, что настоящее всегда готово стереть у них следы прошедшего и не дает задуматься об угрозе будущего. Женевьева, чувствуя себя счастливой, снова овладела собой, то есть сделалась спокойной и холодной, хотя приветливой. Другой оттенок, которого Морис по неопытности своей не заметил. А Лорен нашел бы ему истолкование в Парни, Бертени и в Жантиль-Бернаре. Разговор перешел на богиню разума, нападение жерандистов. Диксмер уверял, что он был бы очень рад, если бы роль богини разума была предложена Женевьеве. Морис хотел было засмеяться. Но Женевьева подхватила мнение мужа, и Морис взглянул на них обоих, удивляясь, как может патриотизм до такой степени увлечь такой светлый рассудок, как у Диксмера, и такую поэтическую натуру, как Женевьева. «Ах, гражданин Морис, будем уважать патриотизм, даже когда он увлекается». «Что касается меня, — сказал Морис, — относительно патриотизма я нахожу, что женщины всегда достаточно патриотки, когда они не слишком аристократки». «Вы совершенно правы», — сказал Моран. «Я откровенно скажу, что не люблю женщин, когда они перенимают мужские ухватки, в той же мере, как мужчину, когда он оскорбляет женщину, если бы даже женщина эта была его жесточайшим врагом». Моран очень естественным образом навел Мориса на самый щекотливый разговор. Морис, в свою очередь, отвечал утвердительно. Тогда Диксмер, подобно Герольду Глашатую, прибавил:
«Позвольте, позвольте, гражданин Моран, вы исключите, надеюсь, женщин врагов нации».
Несколько секунд молчания последовали за этим возгласом. Это молчание было прервано Морисом. «Не будем никого исключать», — сказал он печально. «Увы, женщины, которые были врагами своей нации, кажется, достаточно наказаны ныне».
«Вы хотите сказать о заключенных Тампле, об австриячке, о сестре и дочери Капета?»
— вскричал Диксмер такой скороговоркой, которая отняла всякое выражение в его словах. Моран побледнел в ожидании ответа молодого муниципала, и если бы можно было видеть его ногти, то показалось бы, что они готовы впиться в его грудь. «Именно о ней я и говорю», — сказал Морис. «Как?» — отвечал Моран, словно ему перехватило горло. «Стало быть, правда, что говорят, гражданин Морис?» «А что говорят?» — спросил молодой человек. «Что с заключенными жестоко обходятся подчас те самые, кто обязан был бы им покровительствовать». «Есть люди, — сказал Морис, — которые не стоят звания человека». «О, вы не из числа тех людей, сударь, я в этом уверена», — вскричала Женевьева. «Сударыня», — отвечал Морис, — «я, который говорю с вами, я был в карауле у эшафота, на котором погиб король. С саблей в руке я стоял там, чтобы собственноручно заколоть всякого, кто попытался бы его спасти. Однако, когда он приблизился ко мне, я невольно снял перед ним шляпу и, обратясь к моим людям, сказал им: «Граждане, предупреждаю вас, что я насквозь проткну саблей всякого, кто осмелится оскорбить бывшего короля». «О, можно спросить кого угодно, пусть подтвердят, слышен ли был хоть малейший крик в моей роте. Кто написал первое из 10 000 объявлений, разнесенных по Парижу, когда король возвратился из Варенна? Кто поклонится королю, тот будет избит. Кто оскорбит его, тот будет повешен. Кто написал это? Я». «Что же», — продолжал Морис, не замечая, какое ужасное впечатление произвели эти слова на общество. «Я, кажется, доказал, что я верный и истинный патриот, что я ненавижу короля и его сообщников. И я заявляю, что, невзирая на мои мнения, которые не что иное, как глубокие убеждения, невзирая на мою уверенность, что на австриячке большая доля вины за несчастье, угнетающие Францию, никогда, никогда и никто, кто бы он ни был, хотя бы сам Сантер, не оскорбит в моем присутствии бывшую королеву». «Гражданин», — прервал Диксмир, покачивая головой, как человек, не согласный с подобной смелостью, «сознаете ли вы, насколько должны доверять нам, чтобы произносить подобные слова? Перед вами, как и перед всеми, Диксмир, я добавлю еще, что, быть может, она погибнет на эшафоте, как ее муж. Но я не из тех, кого страшит женщина. И всегда буду уважать все, что слабее меня. А королева показывала ли вам когда-нибудь, гражданин Морис, спросила с робостью Женевьева, что она чувствует эту деликатность, к которой не привыкла? «Заключённая несколько раз благодарила меня, сударыня, за мою к ней внимательность». «В таком случае она с удовольствием должна ожидать вашу очередь». «Я так думаю», — отвечал Морис. «Если так, — сказал Муран, дрожа как женщина, — если вы сознаетесь в том, в чем ныне никто не сознается, то есть в великодушии сердца, вы также не преследуете и детей». «Я?» — сказал Морис. «Спросите у подлеца Симона, что весит рука того муниципала, перед которым он осмелился бить маленького Капета». Этот ответ произвел общее движение за столом Диксмера. Все присутствовавшие почтительно встали. Морис один остался за столом и не подозревал, что он был причиной этого восторженного порыва. «Что случилось?» — спросил он с удивлением.
«Мне послышалось, будто кто-то звал из мастерской», — отвечал Диксмер.
«Нет-нет», — сказал Женевьева. «И я было подумала об этом, но мы ошиблись». И снова все сели.
«Так это вы, гражданин Морис», дрожащим голосом произнес Моран. «Вы тот муниципал, о котором так много говорили и который так благородно защищал ребенка».
«Как, разве говорили об этом?» — спросил Морис с удивительным простосердечием.
«О, вот благородное сердце», — сказал Моран, вставая из-за стола, чтобы не выдать себя, и удаляясь в мастерскую, как будто спешная работа требовала его присутствия.
«Да, гражданин», — отвечал Диксмер, — «да, об этом говорили. И надо добавить, что все люди, одаренные чувством и смелостью, хвалили вас, не знаю в лицо».
«Сохраните эту тайну», — сказала Женевьева. «Слава, которую мы припишем ему, будет слишком опасна». Таким образом, каждый, сам не зная того, показал свой героизм, свою преданность и чувствительность. Тут был слышен даже голос любви.